Интересный такой эпитет, эпохальный, да? Вот разрыв может быть разным, а бывает эпохальный разрыв. Так Штайнмайер высказался о российско-германских отношениях. Он считает, что Берлин и Москва переживают как раз именно разрыв в связях такого характера, то есть эпохального. Президент ФРГ также отметил, что причиной вот этого эпохального разрыва является специальная военная операция на Украине. И добавил, что опасность разрастания пожара войны в Европе сейчас присутствует. Эту тему мы обсуждаем более подробно со специалистом, политолог, эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России Дмитрий Ефремов. На связи со студией. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые коллеги. Интересная тема. Уверен, что разберемся с ней по полной программе, как говорится.
А мы также уверены с вашей помощью. Вот давайте мы начнем с того, что вам не кажется это слишком уж каким-то громким заявлением, да, когда Штайнмайер говорит об эпохальном разрыве в отношениях с Россией?
Мне кажется, да, что господин Штайнмайер может со своими метафорами в известной степени потягаться с нашими писателями. Но, как известно, он государственный деятель, политический деятель, и ценят его не за метафоры, а за умение выстраивать диалог как со своим обществом, так и с внешними игроками, в том числе с Россией. И в этом смысле, мне кажется, он преждевременно закрывает форточку возможностей. Но, опять же, может быть, человек хочет стать выдающимся поэтом, а мы все еще видим в нем государственника.
Угу. Ну, знаете как, он же обратился еще и к высказываниям, к таким заявлениям в свое время президента СССР Михаила Горбачева, который сказал о том, что об общем европейском доме. И вот он почему-то об этом вспомнил. Да? Тут уже как бы не совсем поэтическое выражение, а скорее все-таки он тут сыграл в политика и, может быть, даже в дипломата.
Да, отчасти да. Мне показалось, что он говорил в известной мере фразами, диалогами, мыслями Шарля де Голля и отчасти Макрона эпохи первого срока, когда действительно было много мечтаний о большой Европе, действительно включая туда, вне всяких сомнений, Россию. Но опыт показывает, что далее, чем энергетическое партнерство, континентальная Европа, как правило, никогда не шла. Даже я задену такой вот важный момент, связанный с визами, даже вот такой, казалось бы, простой вопрос, как визы. И Берлин, и Париж, и другие европейские столицы устраивали, как известно, разного рода препоны. Что уж говорить о более глубоком партнерстве. Ведь невозможно себе представить, например, чтобы в сложившихся реалиях, да и даже раньше, Челябинск находился там в одной шенгенской зоне, например, с Брюсселем, Амстердамом или Прагой. На мой взгляд, эта реальность была всегда в известной степени такой уморительной, фантастической, и мы были максимально далеко от этого, и не по вине российской стороны, кстати.
Вы знаете, вообще, мне кажется, политики, а особенно если мы говорим о крупнейших государствах, экономиках Европы, а тут без преувеличения ФРГ является крупнейшей и экономикой Европы, Европейского Союза, ну и таким лидирующим государством, да, они, ну, по большому счету, конечно, это я, может быть, так немножечко сейчас фантазирую или говорю о классической дипломатии, но они должны достаточно сдержаны быть в своих оценках, оставляя, вот как вы говорите, да, вот ту самую форточку приоткрытой для какого-то диалога. Если же мы слышим подобного рода заявления, да, об эпохальном разрыве, то здесь предполагается какое-то отсутствие вообще возможного диалога. Вот к чему приведет эта напряженность в отношениях между Германией и Россией, тем более, что, ну, последние годы нас связывали, да и сейчас еще связывают довольно серьезные экономические взаимоотношения.
Да, да, великолепно сформулировано. На мой взгляд, здесь проблема состоит в том, что Федеративная Республика Германия, ее политический эстеблишмент эпизодически забывает, на чем, собственно, строится немецкое благополучие. Это секрет Полишинеля, что это обеспечение евроатлантической безопасности американцами. Это с одной стороны. А с другой стороны, стабильные поставки энергоресурсов с российской стороны, прежде всего, имея в виду нефть и газ. И такое впечатление, действительно, что эстеблишмент, имея в виду и Шольца, и, безусловно, и предшественницу Меркель, и президента немецкого, такое впечатление, что они забывают об этой простой истине, хотя, строго говоря, они ее, собственно, и сформулировали. Mm-hmm. Грубо говоря, мы лишь на русском языке пересказываем их тезисы. И в этом смысле, когда они топят или душат якорями такого мощного кита, как партнерство с Россией, вызывает вопросы, а интересы ли это Берлина? Или это талантливое продвижение все-таки интересов Соединенных Штатов? Если это второе, Ну, тогда, мне кажется, нужно рассматривать уже российско-американский диалог, а не российско-немецкий, при всем уважении как бы к огромной немецкой экономике и ее вкладу в свое время в построение единой континентальной Европы.
Очень хорошо, что вы как раз так немного вперед забегая. У меня это был следующий вопрос, но вы как раз начали уже отвечать на него, потому что я как раз и хотел уточнить, а насколько самостоятельна сейчас Германия в принятии политических решений? Вообще осталась ли эта самостоятельность?
Вы знаете, есть вообще точка зрения, что по-настоящему Германия была самостоятельна первые два года правления канцлера Меркель, а потом вот коалиция своеобразная сложилась между американской и европейской элитой, и из-за невозможности иметь собственную военную силу Европа и Германия в том числе стала, если угодно, младшим партнером. И в этом смысле, как минимум, года с 2005-го, с 2006-го о суверенитете Германии говорить не приходится. Это даже при том, что и в более ранний период она была, вне всяких сомнений, вписана в по большому счету, американскую систему безопасности. И в этом смысле свой шанс, на мой взгляд, Германия, если не потеряла, то, если угодно, маргинализировала. Все-таки есть риски, что по-настоящему она не станет суверенной там на протяжении всего этого поколения, по крайней мере, при нынешнем уровне взаимодействия с американцами и одновременно при отсутствии контактов с нами по энергетической линии.
А скажите, Дмитрий Игоревич, не преувеличиваем ли мы влияние только лишь Соединенных Штатов? А вот Великобритания, насколько она имеет влияние на Германию? Или здесь нет какого-то прямого такого влияния или взаимодействия?
Да, конечно, безусловно. В основном диалог идет, конечно, с американцами, потому что без них безопасность Федеративной Республики Германия будет под вопросом. Но диалог с Лондоном всегда был диалог, прежде всего, сугубо экономический. Как мы знаем, он был настолько жесткий, настолько, как в последнее время говорят, токсичный, что не исключено, что именно рыхлость этой коммуникации между британцами и немцами привела к тому, что Брекзит, как мы знаем, в итоге состоялся, да, то есть британская элита, прежде всего консерваторы, они продавили этот концепт, так что, возможно, сложные отношения, прежде всего, по макроэкономической повестке стали предпосылкой к тому, что Германия, кстати, в таком зависимом от американцев положении. Если вот мы сформулируем или, если угодно, выстроим в своей голове модель, где Британия все еще часть Европы, не исключено, что и этот канал мог бы быть в известной степени подарком, если угодно, для немецкой элиты, чтобы играть для самостоятельную игру. Но даже здесь в известной степени мы как бы помогаем немецкой стороне сделать то, на что они сами оказались в полной мере не способны.
Знаете, но нужно отметить и подчеркнуть, что в минувший вторник Штайнмайер посетил Киев с необъявленным визитом. И спустя вот время, да, появляются подобного рода высказывания. Вот эти вот визиты необъявленные, да, в свое время такой необъявленный визит сделал, может быть, даже и не один, Борис Джонсон, он любил такие визиты в Киев, да, вот сейчас Штайнмайер. Это же такая, скорее, не самостоятельная политика именно этих представителей элит, политических элит, как Германии, так и в свое время Великобритании. Или же это их решение? Как вы думаете?
Вы знаете, я отвечу, на мой взгляд, максимально неожиданно. Одним из первых политических лидеров, кто поздравил в свое время Виктора Януковича, ну, понятно, что помимо на тот момент президента Медведева, это была Хиллари Клинтон, работающая в команде Барака Обамы. Они обязаны в силу должности вести эту коммуникацию, но это не означает, что со сменой стратегического курса, и даже не со сменой, а с его некоторой коррекцией отношения может измениться. И практически те же люди, что жмут вам руку, обнимают, через несколько лет могут оказаться людьми, принимающими решение о том, чтобы вас как минимум политически маргинализировать или вовсе, как Януковича, отправить в небытие. В этом смысле я бы не сильно переоценивал значение этих визитов, хотя, безусловно, любой журналист, любой человек, который изучает российско-украинскую всю эту ситуацию тяжелую, вне всяких сомнений, не может их не фиксировать. Ну, как я сказал, вот кейс Клинтон показывает, что это ничего не значит, друзья становятся врагами, наоборот.
Зато знаете, что значит для Германии? То, что годовая инфляция по итогам октября достигла рекордных 10,4%. Вот, может быть, и Штайнмайеру, и Шольцу стоит задуматься о том, а что же делать с экономикой Германии, как дальше она будет развиваться, ну, развиваться, наверное, даже неправильное слово, как будут выживать в экономике Германии сейчас люди?
Да, Германия действительно находится не в лучшей физической форме, хотя, как говорится, даже в этом состоянии многие страны Юга Европы и отчасти постсоветского пространства могли бы ей по некоторым параметрам позавидовать. Но вопрос же тут даже не в уровне жизни граждан, тут вопрос шире. Я бы это назвал, смогут ли немецкие предприятия конкурировать с южнокорейскими, японскими, американскими гигантами, например, имея столь высокую зависимость от сжиженного газа со стороны Соединенных Штатов в условиях, когда они рубят себе, как известно, российский сук в виде северных потоков, в виде H2, как мы знаем.
Да.
Это загадка. Мы ответ на этот вопрос узнаем, я думаю, довольно скоро. Я думаю, перспектива 2-3 финансовых кварталов, то есть к середине 2023-го уже будет понятно, способна ли немецкая экономика на адаптацию или действительно, убив этого огромного мощного Китая в виде российских энергоресурсов, они и сами пойдут на дно, и миф о великой немецкой экономике останется все-таки мифом, и из учебников экономики, как известно, пропадет.
Ну, видимо, им что-то пообещали, Дмитрий Игоревич. Может быть, они рассчитывают на сжиженный газ из Соединенных Штатов, там, да, или какие-то поставки, но это же совершенно другой газ, который поставляется танкерами и который трубный газ.
Самое важное, что он значительно дороже, да, там разница практически до 2 раз. И важно еще и то, что все-таки это будет дополнять имеющееся уже политическое, военно-политическое партнерство, а не работать на немецкий суверенитет. Хотя, как я уже сказал, там наша последняя задача помогать немецкой элите быть суверенной. Как мы знаем, последний раз, когда Германия была суверенным игроком, она участвовала в Первой и Второй мировой войне и 2 раза против нашей страны. В этом смысле я даже не знаю, Германия под американским зонтиком, не является ли это лучшим сценарием, чем сильная ФРГ, где, не дай бог, к власти придут какие-нибудь реваншисты. Не что это сценарий лучше, хотя, конечно, шансы на его там 1-2%, если не меньше, по крайней мере, в сложившемся глобальном мире с его установками, с его реалиями.
Спасибо большое за беседу. Дмитрий Ефремов, политолог, эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве Российской Федерации, был на связи со студией.